Глава 9. Д'Артаньян. Как предвидели Атос и Портос, Д'Артаньян через полчаса возвратился. Он не нашел и в этот раз своего незнакомца, исчезнувшего как будто волшебством. Д'Артаньян обежал со шпагой в руке все окрестные улицы, но не нашел того, кого искал. Тогда ему пришло в голову попробовать то, с чего бы, может быть, следовало начать. Постучаться в ворота, подле которых стоял незнакомец. Но он напрасно ударил 10 или 12 раз молотком. Никто не отвечал. И соседи, привлеченные шумом за воротами, шли к окошкам, уверяли его, что этот дом уже полгода как необитаем, и что все двери его заколочены. Между тем, как Д'Артаньян бегал по улицам и стучался в ворота, Арамис присоединился к своим товарищам, так что когда Д'Артаньян возвратился домой, то он нашел у себя всех трех друзей. «Ну что?» — сказали вместе все три мушкетера, увидев Д'Артаньяна, вспотевшего от усталости и с выражением досады на лице. «Да что?» — сказал он, бросая шпагу на постель. «Это не человек, а дьявол! Он исчез, как привидение!»
«Вы верите в привидение?» — спросил Атос Портоса.
«Я верю только тому, что вижу, но как я никогда не видал привидений, то и не верю в существование их».
«Библия приказывает нам верить в них», — сказал Арамис. «Тень Самуила являлась Саулу, и мне было бы жаль, если бы вы не верили этому».
Портос. «Во всяком случае, человек он или черт, тело или тень, мечта или действительность». «Этот человек рожден на моем мученье, потому что его бегство лишило нас прекрасного дела, господа. Такого дела, от которого можно бы выиграть 100 пистолей, а может быть и больше».
«И как это?» — сказали Портос и Арамис вместе.
Атос, верный своей системе молчания, удовольствовался вопросительным взглядом на Д'Артаньяна.
«Планше!» — сказал Д'Артаньян своему слуге, высунувшему в эту минуту голову в отворенную дверь, чтобы подслушать что-нибудь из разговора их. «Поди к хозяину дома, Бонасье, и скажи ему, чтобы он прислал нам полдюжины бутылок вина Божанси. Я предпочитаю это вино другим винам».
«А, так вы пользуетесь открытым кредитом хозяина?» — спросил Портос.
«Да, с сегодняшнего дня», — отвечал Д'Артаньян. «И будьте уверены, что если его вино нехорошо, мы заставим его послать за другим».
«Должно пользоваться, но не употреблять во зло», — сказал в виде наставления Арамис.
«Я всегда говорил, что Д'Артаньян умнее всех нас», — сказал Атос. И, высказав это мнение, на которое Д'Артаньян отвечал поклоном, снова впал в обычное молчание.
«Но скажите, в чем же дело?» — спросил Портос.
«Да», — сказал Арамис. «Расскажите же, любезный друг, если только в этом деле не замешана честь какой-нибудь женщины. В противном случае лучше сохраните свою тайну».
«Будьте спокойны», — отвечал Д'Артаньян. «Ничья честь не пострадает от того, что я вам скажу».
И он рассказал своим друзьям от слова до слова все, что было между ним и его хозяином, прибавив, что человек, похитивший жену достойного владетеля дома, был тот самый незнакомец, с которым он встретился в гостинице «Франк Миньо».
«Ваше дело не дурно», — сказал Атос и, попробовав вина с видом знатока, кивнул головой в знак одобрения.
«И с вашего хозяина можно будет получить 50 или 60 пистолей. Только теперь следует подумать, стоит ли 50 или 60 пистолей того, чтобы рисковать 4 головами».
«Но не забывайте», — сказал Д'Артаньян, — «что в этом деле замешана женщина, похищенная женщина, которая без сомнения угрожают, может быть, мучат ее, и все это за то, что она верна своей госпоже».
«Берегитесь, Д'Артаньян», — сказал Арамис. «Мне кажется, что вы принимаете слишком горячее участие в жене Бонасье. Женщина создана для нашей погибели, и от нее произошли все наши бедствия». При этом изречении Арамиса Атос нахмурил брови и укусил губы.
«Я беспокоюсь совсем не о жене Бонасье», — сказал Д'Артаньян, «но о королеве, которая покинута королем, преследуема кардиналом и видит, как падают одна за другую головы ее друзей. Зачем же она любит тех, кого мы ненавидим больше всего на свете? Испанцев и англичан?
Испания — ее отечество», — сказал Д'Артаньян. «И потому очень естественно, что она любит испанцев, детей своей родины. Что же касается до второго упрека вашего, то я слышал, что она любит не англичан,
а одного англичанина. «Право», — сказал Атос. «Надо сознаться, что этот англичанин стоит того, чтобы его любили. Я никогда не видал другого такого молодца, как он, не считая того, что никто не одевается так, как он», — сказал Портос. «Я был в Лувре в тот день, когда он рассыпал свой жемчуг, поднял две жемчужины и продал их по 10 пистолей за каждую. А ты знаешь его, Арамис? Так же, как вы. Я был в числе тех, которые арестовали его в Амьенском саду, куда меня провел Депютанж, конюх королевы. Я был в это время в семинарии, и приключение это показалось мне жестоким для короля». «Это не помешало бы мне», — сказал Д'Артаньян, «если б я знал, где находится герцог Бокингем, взять его за руку и привести к королеве, хотя бы только для того, чтобы взбесить кардинала, потому что наш настоящий, единственный и вечный враг — это кардинал. И если бы мы могли найти средства сделать ему какую-нибудь чувствительную неприятность, признаюсь, я охотно рискнул бы головой. И лавочник сказал вам, Д'Артаньян, что королева думает, будто Бокингема заставили приехать посредством ложного приглашения», — спросил Атос. «Она этого опасается». «Подождите же», — сказал Арамис. «Чего?» — спросил Портос. «Продолжайте. Я стараюсь припомнить обстоятельства». «И теперь я убежден», — сказал Д'Артаньян, «что похищение этой женщины, преданной королеве, имеет связь с происшествиями, о которых мы говорим, а может быть, и с присутствием Букингема в Париже». «Сколько соображений у этого гасконца», — сказал Портос с восхищением. «Я очень люблю его слушать. Выговор его забавляет меня», — сказал Атос. «Господа, выслушайте меня», — сказал Арамис. «Мы выслушаем», — сказали все трое. «Вчера я был у одного ученого доктора богословия, с которым я иногда советуюсь в моих занятиях». Атос улыбнулся. «Он живет в отдаленном квартале», — продолжал Арамис. «Того требуют его привычки и занятия. В то время, когда я выходил от него», — Арамис остановился. «Ну что же?» — спросили слушатели. «В то время, когда вы выходили от него?» Арамис как будто сделал усилие над самим собою, как человек, приготовившийся лгать и остановленный непредвиденным препятствием. Но глаза трех товарищей были устремлены на него. Они наострили уши. Не было возможности отступить. «У этого доктора есть племянница», — сказал Арамис.
«А, у него есть племянница», — прервал Портос.
«Женщина, достойная уважения», — сказал Арамис. Трое друзей засмеялись.
«А, если вы смеетесь и не верите, так и не узнаете ничего», — сказал Арамис.
«Мы верим, как магометане, и не мы, как катафалки», — сказал Атос. «Я продолжаю», — сказал Арамис. «Эта племянница иногда приходит навестить дядю. Вчера случилось, что она была там в одно время со мною, и я должен был предложить свои услуги, чтобы проводить ее до кареты».
«А, у племянницы доктора есть своя карета», — прервал Портос, который был очень невоздержан на словах. «Прекрасное знакомство, друг мой».
«Портос», — сказал Арамис, — «я уже не раз замечал вам, что вы очень нескромны, и что это вредит вам в мнении женщин».
«Господа, дело серьезное», — сказал Д'Артаньян, предвидевший сущность приключения. «Постараемся же не шутить. Продолжайте, Арамис».
«Вдруг человек большого роста, смуглый, по-видимому, дворянин, вроде вашего незнакомца, Д'Артаньян».
«Может быть, он самый?» — сказал Д'Артаньян.
«Может быть», — сказал Арамис. «Он подошел ко мне с 5 или 6 человеками, которые шли в 10 шагах за ним, и самым вежливым тоном сказал мне: «Господин герцог и вы, мадам», — продолжал он, обращаясь к даме, которую я вел под руку.
«К племяннице доктора?»
«Замолчите же, Портос, вы несносны», — сказал Атос. «Не угодно ли вам сесть в эту карету без всякого сопротивления и без шума?»
«Он принял вас за Бокингема», — сказал Д'Артаньян.
«Я тоже думаю», — отвечал Арамис.
«Но даму?» — спросил Портос.
«Он принял ее за королеву», — отвечал Д'Артаньян. «Совершенно справедливо», — отвечал Арамис.
«Этот гасконец — дьявол», — сказал Атос. «Ничто не ускользнет от него».
«Дело в том», — сказал Портос, «что Арамис ростом и фигурой похож на прекрасного герцога. Но мне кажется, что одежда мушкетера...» «Я был в огромном плаще», — сказал Арамис.
«Черт возьми, в июле месяце», — сказал Портос. «Разве доктор боится, чтобы тебя не узнали?»
«Понятно еще, что шпион мог ошибиться в росте».
«Но лице», — сказал Атос.
«На мне была большая шляпа», — сказал Арамис.
«Боже мой, сколько предосторожностей, чтобы заниматься богословием», — сказал Портос.
«Господа», — сказал Д'Артаньян, — «не будем же тратить времени на шутки. Разойдемся в разные стороны и пойдем искать жену лавочника. В этом ключ к интриге».
«Женщина такого низкого звания? Неужели вы так думаете, Д'Артаньян?» — сказал Портос с презрительной миной.
«Она крестница Лапорта, доверенного слуги королевы. Разве я вам не говорил этого, господа? И притом, может быть, со стороны ее величества этот расчет искать опоры в столь низком звании. Высокие головы видны издалека, а у кардинала хорошее зрение».
«Если так, — сказал Портос, — уговоритесь прежде с лавочником в цене и не берите с него дешево».
«Это бесполезно, — сказал Д'Артаньян. Я думаю, что если бы он даже ничего не заплатил нам, то нам хорошо заплатят с другой стороны».
В эту минуту раздался на лестнице шум ускоренных шагов. Дверь отворилась с треском, и несчастный лавочник бросился в комнату, где происходило совещание.
«Ах, господа!» — сказал он. «Ради бога, спасите меня! Там идут четверо, чтобы арестовать меня! Спасите! Спасите!»
Портос и Арамис встали.
«Подождите»,
— сказал Д'Артаньян, делая им знак, чтобы они вложили полуобнаженные шпаги. «Здесь нужно действовать не храбростью, а благоразумием».
«Однако», — сказал Портос, — «мы не допустим».
«Предоставьте все Д'Артаньяну», — сказал Атос. «Повторяю, он умнее всех нас, и я с своей стороны объявляю, что я ему повинуюсь. Делай, как знаешь, Д'Артаньян». В то время четыре гвардейца показались у дверей передней. Но при виде четырех мушкетеров со шпагами они не решались идти далее.
«Войдите, господа», — сказал Д'Артаньян.
«Вы здесь у меня, и мы все верные слуги короля и кардинала.
В таком случае, господа, вы не будете препятствовать нам исполнить полученное нами приказание», — спросил тот, который был, по-видимому, начальником отряда.
«Напротив, господа, мы поможем вам в случае нужды».
«Что это он говорит?» — прошептал Портос.
«Ты глуп, молчи», — сказал Атос.
«Но вы обещали мне», — сказал потихоньку лавочник.
«Мы можем спасти вас только в таком случае, если сами останемся свободны», — отвечал также тихо Д'Артаньян. «Если же мы будем защищать вас, то нас арестуют вместе с вами».
«Но мне все-таки кажется...»
«Войдите, господа», — сказал вслух Д'Артаньян. «Я не имею никакой причины защищать этого господина. Я видел его сегодня в первый раз, и по какому еще случаю он сам скажет вам. Он приходил требовать с меня денег за квартиру. Не правда ли, Бонасье? Отвечайте».
«Совершенная правда», — сказал лавочник.
«Но этот господин не сказал вам ни слова обо мне и о друзьях моих. В особенности о королеве. Или вы погубите всех нас и не спасете себя. Ступайте, господа, уведите этого человека».
И Д'Артаньян толкнул изумленного лавочника в руки гвардейцев, говоря ему:
«Вы бездельник, любезный друг. Пришли за деньгами ко мне, мушкетеру, в тюрьму его. Ведите его, господа, и держите его под замком как можно дольше, чтобы мне выиграть побольше времени для уплаты». Солдаты рассыпались в благодарности и увели свою добычу.
Когда они спускались с лестницы, Д'Артаньян ударил по плечу начальника их.
«Не выпьем ли мы за здоровье друг друга?» — сказал он, наливая два стакана вина Бажанси, полученного им от щедрого Бонасье.
«Очень благодарен за честь», — сказал начальник, — «и принимаю с признательностью».
«Ну, так за ваше здоровье. Как вас зовут?»
«Буаренар».
«Господин Буаренар,
за ваше, дворянин. Позвольте спросить, как ваше имя?»
«Д'Артаньян,
за ваше здоровье».
«И кроме того», — сказал Д'Артаньян, как будто в восторге, — «выпьем за здоровье короля и кардинала».
Начальник отряда, может быть, не доверял бы искренности Д'Артаньяна, если бы вино было не так хорошо. Но оно было не дурно, и потому он не сомневался.
«Но что за низость вы наделали?» — сказал Портос, когда начальник отряда догнал своих товарищей, и четыре друга снова остались одни. «Как можно, чтобы четыре мушкетера допустили арестовать в своем присутствии несчастного, который просит их о помощи, и дворянину пить с полицейским?»
«Портос», — сказал Арамис. «Атос сказал уже тебе, что ты глуп, и я разделяю его мнение. Д'Артаньян, ты великий человек, и когда будешь на месте де Тревеля, я прошу твоего покровительства, чтобы получить аббатство».
«Ничего не понимаю», — сказал Портос. «Вы одобряете поступок Д'Артаньяна?»
«Разумеется», — сказал Атос. «Я не только одобряю поступок Д'Артаньяна, но и поздравляю его с этим».
«Теперь, господа», — сказал Д'Артаньян, не беспокоясь объяснять свое поведение Портосу. «Все за одного, один за всех. Таков наш девиз, не правда ли?»
«Однако», — сказал Портос,
— «протягивай руку и клянись», — сказали Атос и Арамис вместе. Побежденный примером, ворча про себя, Портос протянул руку, и четыре друга повторили в один голос клятву, предложенную Д'Артаньяном. «Все за одного, один за всех».
«Хорошо, теперь ступайте все по домам», — сказал Д'Артаньян таким тоном, как будто всю жизнь свою привык приказывать.
«И будьте внимательны, потому что с этой минуты мы будем в борьбе с кардиналом».